Youth Radio Alt Reality. Explore the world, explore yourself.
Здесь по ряду вопросов. Если начать издалека, что такое христианство?
Христианство, можно сказать, это религия. Но святые не любили слово «религия». Почему? Потому что религия — это как бы чистые отношения, формальные, с Богом. Но христианство — это как... говорили эпистемики, эстетики и эпистеми на греческом. Это как наука. Как, поэтому святые отцы любили науку медицины. Вот церковь — это как лечебница, в которую приходит больной и исцеляется. Христианство — это употребим тогда термин религию. Религия, которая нас возвращает к Отцу нашему Небесному, восстанавливает связь нашу с Богом, которую мы утратили. Но самое важное, делать нас подобными Богу. Потому что мы созданы по образу и по подобию. Образ Божий нам дан изначально, но уподобление дано как потенциал. Человек, еще Давид в Ветхом Завете говорит: «Вы боги». С малой буквой, конечно, но «Вы боги». То есть мы должны стать сынами Божьими. Мы через крещение, после того, как Господь создал церковь как тело свое, Он принимает каждого уже в себя, мы уже усыновлены Богом. И поэтому христианство — это религия, которая не только учит, потому что если бы было необходимо учение, мы создали книгу, все читали бы и стали хорошими. Но учение — это недостаточно. И для учения хватало пророков, они учили, но пришел сам Христос. Потому что цель при пришествии Христа — чтобы исцелить саму природу. Вот мы, если будем читать книги по медицине, а нам необходима операция, мы не можем исцелиться. Чтобы исцелиться, мы должны идти к врачу, он возьмет ножик, сделает все свое дело, и мы становимся здоровыми. Так и духовно мы нуждаемся в помощи Божьей. Господь создал вот церковь, чтобы человек вошел через крещение в тело Христово, все остальные таинства он очищается, он просвещается и обожествляется. Вот это три ступени духовной жизни: очищение, просвещение и обожение. И он становится как Бог. Не по природе, а по благодати. Пример тому есть святые.
Хорошо. Как много людей ходит на церкви, и сколько из них молодежи? И как вы считаете, что означает духовность для современного человека? Есть ли различие между духовностью православия и духовностью, которая вот сегодня... как сказать, проповедуются именно игенами и учителями на языческой метафизике?
Молодежь, к счастью, приходит, но, я бы сказал, очень зависит и от священника. Потому что в 90-х годах был голод по Богу, и очень многие приходили, была большая ревность. Но сейчас особенно у молодежи, есть и скептические, критические мышления. И чтобы они пришли, как я вначале говорил, они хотят увидеть искреннего человека, живущим, вот, не просто формальным, не просто лукавым, то внешнее, чтобы он показывал, а именно который живет этим, потому что молодежь не может, невозможно обманывать. Они все чувствуют. Когда вот видят живую икону Божию, они притягиваются к ним и хотят становиться таким же. И у молодежи есть вот стремление к добру, к совершенству, к идеалу. И православие как бы дает им возможность устремиться и реализовать эти стремления, если правильно вот двигаться. И правильно вот духовность, она очень важна. Потому что духовность, как и культура, можем дать разное ей содержание. Но правильная духовность, она одна, как и культура. Мы сейчас говорим про субкультуру, про разное, но тоже употребляется термин культуру. Но, как и музыка, например, старое поколение не принимает культуру молодого поколения, потому что, говорит, мы вот росли на других песнях, на других там взглядах, а у вас другие. Молодежь считает это как за хорошее, уже борьба поколений. Но если говорить, разно как употребили йогу, восточные, как пример, вот если возьмем мусульманство, самый простой пример, чтобы не углубиться в догматах и так далее. Как оно появилось? Явился бес Джибрил, ангел, в виде ангела Мухаммеда. Он после этих видений несколько имел попыток самоубийства. Потом, чему он учил? Вот по внушению этого беса, ангела, формы ангела Джибрила, он ушел, чтобы надо убить неверных, надо убить и мечом распространиться вот этому новому учению. Бог христиан говорит, что надо любить врагов твоих. Если ты не любишь врагов, то ты ничем не отличаешься от язычников. Один и тот же Бог не может говорить одному одно, другому другое. Если, вот когда я говорю про богов вот, Индии, Шив, Вишну и так далее, тоже не углубляясь вот, в большом, я говорю, возьмите вот просто изображение вот, богов Индии и вот изображение Иисуса Христа. И посмотрите. Не надо никакой догматики, никакого богословия. Просто посмотрите ваше сердце. К какому Богу стремиться? Бог, Он один. И духовность, она и истинная, тоже одна. Только христианская духовность, она очищает и дело человека Бога. Не одна, даже если возьмем духовность вот, индийская, индуистская, там в их книгах что написано? Когда выходит до уровня нирвана, то есть уже в духовном состоянии, тогда вот эта душа, она растворяется как капля в океане. Это их тексты. И что происходит, когда капля растворяется в океане, она исчезает. Вроде она там, но она исчезает. Вот проблема в индуизме, что там есть стремление. Во-первых, Бог там не личность, это просто энергия, как у нас электричество. Это энергия, но она не личность, с ней не можно общаться. Ее не можешь услышать, и не можешь выразить свою боль и почувствовать утешение. Вот так божество в индуизме не имеет личности. И йога, и достижение духовности, вершины духовности, это уничтожение личности. Потому что личность это тоже как в индуистском вероучении, как клетка, которая не дает душе возможность улететь и раствориться в этом океане, божества безличном океане. А вот в православии Бог личность, и человека создал тоже личностью. Мы являемся образом Божьим, мы тоже мы знаем, что это личность, вот мы общаемся. Мы чувствуем, мы можем слушать друг друга, а Бог тоже есть личность. И мы, даже если Бога мы не видим, как воздух, мы не видим, а спросили, что это Дух. Дух – это Бог. Бог есть Дух. А дух это означает, что он имеет плоть, имеет материальное тело. И дух это только Бог. Потому что даже в споре святителя Игнатия Принчинина с Феофаном Затворником, вот ангелы, духи или не духи, все-таки они утвердили, по сравнению с человеком они духи, потому что они не имеют тела, как мы, но по сравнению с Богом они имеют плоть, они материальны, потому что только Бог дух, то есть он не имеет вот ничего материального. А духовность – это стремление одухотворить. Потому что мы, по учению святого Иоанна Дамаскина, цель создания человека, чтобы он был причастен к славе Божией. А почему он создан и из двух материй, из материального мира и из духовного мира? Он из двух составляющих, из двух миров. Чтобы он, освящая себя, обожествляя себя человек, осветил и весь окружающий мир. И поэтому, если человечество сегодня поймет это, не будет относиться к природе потребительски, а как продолжение тела человека. Вся природа – это продолжение нашего тела. И оно зависит от нашего состояния. Когда Господь сказал Адаму в раю ухаживать за садом, это не значит, чтобы там срезать веточки ненужные, там очистить от сорняков. Не было ничего тогда. Все росло само по себе и дало плодов. А имел в виду Господь, чтобы ухаживал за своей чистотой души. Потому что от чистоты души Адама и Евы зависела и чистота сада. Как они согрешили, так изменился мир внутри человека. Сразу изменилась и природа вокруг него. И мы сейчас, сколько бы мы ни попытались изменить экологическое состояние и так далее, пока мы не изменим себя внутри, не изменится и окружающая наша среда. Чтобы изменилась окружающая среда, мы сначала будем изменяться. А если мы не будем, будет протестовать природа. Будет и наводнение, и землетрясение, и так далее, потому что она чувствует, она поклонялась. В раю ни огонь, ни вода, ничего не вредило человеку. Потому что в человеке был образ Божий, и она видела ту благодать Творца в человеке, и кланялась, и оберегала. Когда человек потерял эту благодать, уже природа не кланяется, а наоборот, уже противится человеку, потому что из-за человека она страдает. И поэтому у святых Герасим Ярданский, он дружил со львом, Серафим Саровский с медведем, Паисий Святогорец, с змеей. Почему? Потому что они снова обрели в себе эту благодать Божию, этот образ Божий очистился, и природа снова видела в нем благодать Творца. И вот духовность, чтобы мы вот снова обрели, как Серафим Саровский, очень четко, очень кратко говорит, цель жизни человека – стяжание Духа Святаго. Чтобы мы стяжали Духа Святаго в себе, и тогда мы напоимся вот этой благодатью. Мы по-настоящему почувствуем счастье. Счастье – это не внешнее, а внутреннее счастье. И молодежь, она обычно, у них стремление, что вот, хочется, очень часто вот, с общением, они хотят, чтобы иметь работу, чтобы иметь там машины, иметь дома, иметь разные материальные блага. Но когда стяжают этих, видят, что настоящее счастье не накапливается. Да, есть какое-то наслаждение, но это не счастье, которое мы в церкви называем блаженством. А блаженство – это то, те заповеди, которые говорил нам Господь. Нагорная проповедь, что блаженны те, которые смиренные, которые плачут не эмоционально, как мы плачем, потеряли там что-то, и сломалось что-то, а плачем духовно, о духовном нашем состоянии. Плачем, как Силуан Афонский говорил, плачь о Боге, плачь Адама, когда он потерял вот эту связь с Богом. Как, например, любимый потерял свою любимую, там она ушла, у него есть грусть, печаль. Вот это печаль о Боге. Да.
Задать вопрос.
Конечно.
Почему в личности – это важный аспект?
Очень важный аспект личности, потому что в православии, даже когда человек обожествляется, становится как Бог, едино с Богом, он не теряет личность. Пример тому – опыт клинической смерти. Вот душа исходит из тела, но она сохраняет память, сохраняет в этой личности, кто он, вот все его эмоционально, все его знания, все, что он личность. Даже, что интересно, ребенок, он тоже имеет чувство личности. Поэтому, когда мы хотим его заставить что-то делать, он как бы отрицает. Почему? Потому что он говорит, я личность, почему ты должен мне приказывать? Поэтому в отношении с людьми мы советуем, чтобы не пренебрегать этому. Каждый человек имеет личность, и даже в подсознании он имеет это осознание личности и достоинства, и что он есть, вот как мы все призваны быть принцами и принцессами. Бог есть царь творения, а мы его сыновья. Мы по-настоящему принцы и принцессы, мы должны иметь это достоинство, понимать это достоинство. Понимать и то, что мы упали, как блудный сын, мы из этого высокого достоинства упали, осквернили нашу душу, но если очистить, она снова будет светить. Как и вот золотое кольцо, можем ее в грязь, она будет страшно выглядеть, но если ее помыть, снова она будет блестеть. Вот такая и наша душа. И это мы должны очень ценить. И личность очень важна, потому что вот как мы есть, вот я некоторым говорил, они жалуются, что дети непослушные, дети вот сейчас очень трудные. Говорит, а вы хотели бы, вот если вам дали такой шанс, или обычного ребенка, но вы не знаете, что он натворит, он может послушаться вас, а может не послушаться. Он может быть отличником, а может быть двоечником. Он может по-разному, то есть у него свобода, он выбирает. Или вам программирует человека идеального. И что вы хотите? Чтобы он слушался, чтобы он играл на пианино, чтобы он был отличником, чтобы у него такие глаза, такие волосы. Идеально. И идеально. Что вы выбрали? Обычно все говорят. Потому что, а очень не хотите идеального. Идеально, какой ты хочешь, чтобы выглядел как хочешь, чтобы вел себя как хочешь, чтобы все умел, как ты что-то хочешь. Нет, я не хочу робота. Я хочу обычного человека. Пусть с какими-то вот трудностями. И вот что Господь создал нас личностью свободными. То есть у нас есть свобода. Мы сами можем выбирать, идти к Богу или идти от Бога. Мы проявляем любовь или направляем любовь. Даже свободу я каким образом объясняю? То, что многие говорят, что вот животные тоже имеют доброту и любовь. А чем отличается наша любовь от них? Свобода. Вот собаку, если дашь ей косточку, она веет хвостом и как бы приветствует тебя. Если ударишь палкой, никогда она тебе не будет лизать, а будет укусить. А вот человек... Вот ты его бьешь, а он молится тебе. Он желает тебе добра. Вот это и есть свобода и личность наша. Что мы не подвластны только инстинктам, а мы превыше всего. И мы должны понимать этого. Поэтому мы, когда критикуем астрологию, очень многие сейчас, и по всем каналам радио и телевидения, астрологические и так далее. Почему такое достоинство наше мы огораживаем каким-то позициям звезд материальным, а не живым. Я же должен быть превыше всего. Да если я превыше даже своих чувств, вот у меня чувство неприязни тому, который мне зло делал, а я стараюсь его любить. Я стараюсь молиться о нем и желать ему добра. То есть я как... Тогда какие-то звезды могут мою жизнь ограничить, что я сегодня не смогу делать добро, я сегодня не должен там ничего сделать. А я хочу, я сделаю. Потому что почему люди, есть такой принцип, не могут что-то делать? Потому что они по-настоящему не хотят. Если ты по-настоящему что-то хочешь, и это благо, обязательно Господь поможет. А если ты внешне хочешь, а изнутри ты не хочешь, как, например, одному говорит, брось курить. Да, хочу. А внутри он еще хочет наслаждаться этим. То тогда никогда не бросит. Если изнутри скажет, все, я хочу бросить, Господи, помоги, вот тогда Господь поможет ему. И это во всех делах наших, даже в сердце.
Да, я хотел бы спросить именно о такой печали о потерянном рае, ностальгии, можно сказать. В греческом языке, мы знаем, есть два таких фонетически схожих слова. Парадозис и парадозис, как рай и традиция. Вот. Именно. Вот какое место их фонетическая близость и их сочетание в православной традиции имеют, на ваш взгляд?
На греческом «паралисо» и «парадоси». То есть это не похоже, но не сходно. «Парадисос» – «парадоси». «Парадоси» – «парадоси». «Досо» – это «дать». То, что дано предыдущих поколений. Вот это традиция. «Парадоси». «Парадисос» уже не знаю, но это переводится как «рай». И вопрос в чем?
Вопрос в чем, как, возможно, если слово сочетается «традиция» и «рай», то есть как?
Ну, конечно, каждый их... можно, потому что традиция – это что? Изначально не было письменности, а все передавалось из уст в уста. И как Адам, когда вышел, он рассказывал детям о рае, о Боге. И дети тоже в дальнейшем рассказывали своим детям, внукам о Боге. Даже Ной, он, его дедушка, он разговаривал с Адамом. И вот от своего дедушка Ной знал вот о учении. И даже его дедушка сказал, где находится череп. И потом он, когда был потоп, взял череп Адама и вот поставил там, где на Голгофу. И поэтому на Голгофу называлось Кранил Топус, то есть место черепа. И поэтому не просто так Господь был распят именно на том месте. И не просто так вот на... здесь не видно, вот, у ногах Господа есть череп. Многие не понимают, что за череп. Это череп Адама, который Господь своей кровью смыл, вот, грех Адама, смыл все последствия Адама. И по радости, то есть предание, оно дает нам учение о том, как мы должны возвратиться. Потому что тут уже и другой греческий термин «метания», то есть покаяние, как мы должны возвратиться в том состоянии, от которого мы упали еще даже выше. Потому что вся жизнь наша должна быть покаянием. А предание, она очень важна, потому что Священное Писание, вот все христианские конфессии имеют Священное Писание. И протестанты, и католики, и православные. Но каждый толкует по-разному. Почему? Потому что не все принимают предание. Если, чтобы понять, что писал апостол Павел, ты должен читать, как объясняет это его ученик, который всегда был рядышком и понимал. И даже Писание – это несколько писем, которые были отправлены каким-то общинам, которым он не мог идти и устно выражаться и объяснять. И это очень мало. И поэтому нам очень важно предание, чтобы понимать лучше. Предание – это как ключ к Священному Писанию, который дает нам понимание Священного Писания. И чтобы поняли, как надо правильно спасаться. Но еще вот на фоне говорили предание – это опыт живой. Вот на фоне говорили, предание – это не только письменность, это не только какое-то вероучение, но опыт живой вот старца, который дает ученику. Потому что как спрашивают, как мне учиться быть кротким, как мне учиться быть смиренным? Иди к смиренному, живи рядом с ним и научишься. То есть не говорится, иди возьми какую-то книгу о смирении, иди возьми какую-то книгу о доброте, прочитай и будь. Нет, тогда станешь философом. А внутри ты не изменишься. Ты накопишь какие-то знания, но жизнь твоя не изменится. А вот православная духовность, цель иметь не знания копить, а вот исцелиться духовно, изменить наше состояние души.
Да, еще можно несколько вопросов по аскетической части православия. Ну, что такое исихазм?
Исихазм – это особенно всегда он был присущ православной аскетике, православной духовности, потому что сам Господь был исихастом. Если мы читаем Священное Писание, Он днем проповедовал, учил, а ночью что делал? Отдалялся от учеников на горе или какое-то уединенное место и молился Отцу, Богу Отцу. Не то, что он нуждался в этом. Все, что он делал, делал как пример подражания нам. Чтобы мы, как святые говорили, чтобы днем имели вот силы, как наш телефон, чтобы днем работал, мы ставим его на зарядку. Он должен накопить энергию потом, чтобы он дал. Так и наша душа. Вот очень хорошо понимаете те, которые работают учителями. Вот когда ты идешь перед классом, имеешь там 5, 6, 7 уроков, ты так изматываешься энергетически, ты должен идти заряжаться. Вот и даже когда работаешь с людьми, когда вот отдаешь себя, ты эту всю энергию отдаешь, и ты должен стяжать. А как стяжать? Источник этой энергии есть Бог. И вот исихазм – это, во-первых, возможность, чтобы зарядить наши батарейки внутренние. Но во-втором, это путь к усовершенствованию наших отношений с Богом. То есть те, как вот мы все, как и в школе учились делать гимнастику по утрам, какой-то там малоатлетики, там чуть-чуть какое-то движение иметь. Но мы осознаем, что большими профессионалами в спорте мы не можем являться. Ну, это гимнастика для обычной нашей жизни. А есть кто-то, кто хочет стать профессиональным спортсменом. И для этого у него усиленные упражнения, особое питание. Но результаты, конечно, по сравнению с обычным человеком, другие. Вот то же самое и человек, христианин. Господь всех призывает к совершенной жизни, чтобы мы стали совершенными. Апостол Павел в первом своем послании говорит, будьте святы, как Отец ваш святой. Будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. То есть это запрет всем. Нет духовности монашества и духовности мирян. Но методы и темпы, они разные. Вот наши темпы спокойно, медленно и идти вот к этой цели. А те, которые хотят быстрее достижать вот этот сверхъестественное состояние. То есть есть естественное состояние, вот наше обычное. Создали семью, имеем работу, стараемся быть хорошими людьми, помогать, молиться по мере возможности и так далее. Ну, потихонечку. А есть те, которые хотят уже сразу дойти до ангельского состояния. Сверхъестественное наше состояние. Это монашество. И для них вот есть как метод исихазм. То есть они углубляются сначала в глубине себя, чтобы очиститься. И потом, как Силуан Афонский, как все святые, исходит вот на поляне любовь и начинает молиться о всем мире. То есть они находятся на какой-то вершине горы, в какой-то пещере. И вот исихазм – это общение с Богом, который вначале очищает его от страстей, от грехов, от разных страстей. И потом наполняет его любви, наполняет благодать. И он не может эту благодать держать, любовь. И начинает молиться о всем мире. Как Силуан Афонский молится о всем мире. Паисий Святогорец каждый вечер молится о всем мире. Всех болеющих, всех страдающих, всех нуждающих и так далее.
Можете рассказать о особенностях дыхательной техники, позы и молитвы в практике афонских старцев?
Сами афонцы, они не любят говорить об этом, потому что говорят, что это средство, а не цель. И они дают пример такой вот афонцы, что вот иногда я сидел на скамейке и молился Иисусовой молитвой, и получил большую благодать. В другой раз взял такую же позу, так же молился, такие же дыхательные упражнения, и благодать не пришла. Что это показывает? Что не мои внешние какие-то старания привлекают благодать или, а воля Божия. Дух Божий, где хочет, там и дышит. То есть и наоборот, говорят, что вот ты сел на все позиции, делаешь все, а брат тебя говорит, иди мне помочь. Ты идешь и ему помогаешь, после этого благодать. То есть когда ты сидел, молился, ничего, как ты только вышел, что-то помог, пожертвовал с собой, очень важный момент, жертвование, то, конечно, не используется, но не у новоначальных, как мы, а более совершенных. И очень важно духовный наставник, опытный. Если нет опытного наставника, то лучше и творить Иисусову молитву обычно, устную, без никаких воображений, без никаких там слов. И не стараться, потому что когда это более совершенный уровень. А более совершенные уровни, они опасны чем? Что можем или сойти с ума, или пойти, упасть в прелесть. Поэтому лучше избегать все эти средства. Самое важное, чтобы молитва была с благоговением, с вниманием. И вот если с вниманием, благоговением, потому что очень важно и благоговение тела. Потому что благоговение, как Исаак Сирин говорит, позиция тела помогает позиции души. Если мы принимаем благоговение позиции тела, она передается и телу. Если мы расслабляем тело, расслабляется и душа.
Для светского зрителя, послушателя, можете пояснить, что такое власть прелести?
Прелесть – это обманчивое духовное состояние. То есть, когда ты думаешь, что у тебя есть какие-то дары Духа Святаго, но на самом деле это или какие-то психологические чувства, или вот чувства дарованы бесам, бесами. Потому что бесы тоже могут давать нам какие-то ощутительные чувства. Вот запах какой-то, что мы чувствовали, какой-то внутри какой-то радость, какое-то спокойствие, мир. И очень важно для христианина понимать и различать состояние чувств от состояния духовных. Потому что иногда мы их путаем. Вот у нас какое-то вот грустное состояние, но духовное состояние хорошее. И наоборот, у нас радостное, хорошее, спокойное состояние, вот психологическое, эмоциональное, но духовное состояние наше в этом моменте плохое. Поэтому чувственность, она не сходна всегда, не сходна с духовностью. И поэтому очень важен, почему говорю, духовный наставник, опытный, который различает, он уже прошел все эти ступеньки, и быстренько различает, у тебя просто какие-то эмоциональные чувства или это духовное чувство.
В Богородице я был на служении, где-то в гостях гадать на обряд священных хлеба и вина. У меня возникла мысль о том, что ныне в светском мире всякая инициатива, всякое действие произрастает из вожделения хлеба насущным, православных, просимым, отче наш. И даже верующим что-то заставляет думать, что хлеб насущный – это только хлеб материальный. Что-то заставляет поклоняться их тому, кто раздает его по собственному усмотрению. Это политики, ростовщики, бизнесмены, крупные компании и государства. Я хотел бы спросить о хлебе сверхсущественном, о Духе Святом, о котором мы говорили. Вот. Как следует нам принимать хлеб насущный? Можно ли назвать тех, кто манит ложным хлебом насущным, служителями своей базной агентуры, князем мира сего, если так можно сказать?
Смотрите, человек – это тело и душа. Это не только тело, не только душа. И мы должны правильно относиться и к телу, и к душе. Почему все таинства, они совершаются Духом Святым, невидимо для нас. Но в то же время мы совершаем и какие-то обряды внешние. Потому что человек, поскольку он имеет и тело, он хочет иметь нужду и ощупать, и видеть. Вот на крещении мы имеем воду, окунаем три раза в воде. Конечно, Духом Святым, как это все делают, мы не видим, но мы видим внешнее. Освящение, вот, как говорили, вот, хлебов и вина – это монашеская практика. Потому что в монастырях длительные огрепные, называются, службы ночные. И чтобы монахи могли выдержать до конца, вот там под конец вечерние, освящается вот эти хлеба и вино, чуть-чуть намокать вино, и раздается монахам, чтобы они чуть-чуть вкусили, укрепились, имели силы постоять до конца службы. И из монашества эта практика пришла и в миру, и мы освящаем, и раздаем в конце службы, когда мир помазан, мирянам как благословение. Каждый по вере принимает и получает ту благодать, которую он имеет веру. Потому что и у старцев, мы видели, очень часто они давали просворку, и человек исцелялся. То есть и многие там какую-то травку, не сама травка это имела какие-то свойства сверхъестественные, а именно он знал, что по вере, по молитве, но внешне он каким-то образом вот должен выражать внешне. Вот давали какую-то просворочку, вот, какую-то там что-то святыню. И через это по вере получал. Что касается хлеба насущного и хлеба небесного. Хлеб насущный, он необходим. Но Господь сказал правила, как мы должны относиться к нему. Он сказал, ищите сперва Царствие Божие и правду Его, а все остальное приложится. То есть это не значит, что мы не должны заботиться, в чем одеться, на чем ездить, где нам жить, у нас есть дети, как их образование, какое им образование дать, как о них заботиться. Это мы должны заботиться, думать. Но не прилепиться сердцем и не дать все своей силе только в этом. А если мы будем заботиться, сколько мы можем, а первое, мне очень нравилось изречение святого Паисия Святогорца. Он говорил, дай работе, то есть вот эту хлебу насущному, то, что мы нуждаемся внешне, свои мозги, чтобы работать, чтобы что-то делать, ты должен мыслить. Дай свои мозги, дай свои руки, дай свои ноги, но сердце не дай. Сердце свое отдай Богу. То есть работу, труду мы отдаем наш ум, наши руки, наши ноги, все, что вот мы даем работе, но сердце, чтобы было всегда у Бога, чтобы не прилепились, потому что где твое сердце, там и сокровище твое, говорит Господь. Потому что может, вот даже в монастырях, они очень много трудятся, но их сердца всегда к Богу. И поэтому через труд внешний они освящаются. А если мы, например, можем прийти в храм, внешне вроде мы молимся, а наши сердца вот на работе, на заботах, на там, и так далее, то это внешнее, вроде церковное дело, нас не освещает. А наоборот, мы осуждаемся. Господь скажет, я вас не знаю. Как мы чудеса во имя Твое творили? В Апокалипсисе говорится, а я вас не знаю. Потому что ваше внешне вы трудились вроде Божьим делом, а сердца ваши не были к Богу, а были в этом.
Вот. И все-таки как-то думается, и можно наблюдать такое, то, что все больше и больше людей в последнее время, даже верующие, как-то именно обращают свои сердца и души вот в такие вещи.
Ну, сам как-то... Господь сказал, когда приду перед вторым пришествием, найду ли я веру на земле? Каждый имеет свободу. Мы имеем обязанность передавать, открыть Слово Божие, открыть вот Богу. И миссионерство – это не как и свидетели Богу, стучаться в каждый дом, вот, предлагать брошюрки. Нет. Миссионерство наше, христианское, православное, должно быть как изначально. Как вот язычники приходили к вере, к православию, к христианству, видели, как они любили друг друга и удивлялись, как они любят друг друга. Мы тоже хотим вот так жить. И тоже хотели, потому что видели, вот человек был обычным человеком, стал христианином, изменился. Вот я тоже, говорю, хочу так измениться. Потому что кто, кому нравится быть раздраженным, кому нравится вот ненавидеть, кому нравится то, там завидовать и осуждать и так далее, никому не нравится. Иногда мы делаем, как апостол Павел говорит, не то, что люблю делать, а то, что ненавижу. Мы хотим освободиться от этого рабства, греху, ветхому человеку. И вот Господь дает нам этот шанс. Господь, идите, все труждаются ко мне и обременены. Я вас упокою. Я вас освобожу от этого. Вот мы приходим к Богу, чтобы освободиться от рабства этих всех наших страстей.